программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие в обычном составе. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Сегодня у нас тема, которая время от времени возникает у нас в наших программах, так или иначе. Но, по-моему, мы ни разу целиком программу не посвящали этой проблеме. А проблема эта звучит очень просто и очень сложно. Нефть и Великая Отечественная война. Ну, понятно, что речь пойдет именно о факторах, о факторе под названием нефть, факторе очень важном во всей Второй мировой войне, да, и понятно, что раз уж мы привязываем этот фактор сегодня к Великой Отечественной войне, то речь пойдет о советской нефти и какую роль она сыграла в этой войне, в Великой Отечественной войне. После этого небольшого предисловия я с удовольствием представляю нашего гостя сегодняшнего, доцент Российской Академии Народного... Ой, там очень сложное название. Российская Академия РАНХИС, да, как называется, государственной службы, да, и всего хорошего. Вот кандидат экономических наук Николай Кульбаха. Добрый день, добрый вечер, Николай. Когда мы говорим о нефти как о факторе, давайте такой первый вопрос. Ну, сразу все вспоминают, почему-то вот у меня вообще возникает образ бакинской нефти, к которой, собственно говоря, рвался Гитлер. Вот это и есть основная, так сказать, точка приложения наших сегодняшних интеллектуальных усилий.
И да, и нет. Да, потому что именно бакинская нефть была очень важным элементом всей истории вокруг нефти. Причем, я бы даже сказал, не только начиная, не только во Второй мировой войне, не только в Великой Отечественной войне, но и начиная вообще с, наверное, с начала века. То есть,
ну, извините, я вас перебью, Николай, но можно вообще говорить, что, наверное, можно как некую версию составить из сценарий, что вообще война началась из-за нефти, да, что вообще война за ресурсы, это вообще самая распространенная форма войны, наверное, да, вот, ну, в последние десятилетия.
Ну, давайте начнем с того, что вообще любая война – это война за ресурсы во все времена. Только в разное время ресурсы были разные.
Ресурсы разные, да.
Это первый момент. Второй момент заключается в том, что сводить, конечно, Вторую мировую войну к войне за ресурсы. Нефть, и, скажем, за такой ресурс, как нефть, неправильно, потому что ресурсов там действительно было много. Вот. И ресурсы были и связанные с продуктами питания, ресурсы были связаны и с металлургией, и с химией. То есть, на самом деле, ресурсов было очень много. Но вот почему для нас именно нефть является довольно важным фактором здесь? Потому что, если мы вспомним, то Великая Отечественная, вообще Вторая мировая война, в общем-то, у нас иногда называется как война моторов, и мы понимаем прекрасно, что если бы не горючее, если бы не нефть, то фактически войны в том понимании, которое у нас было, не было бы точно. Вот. И здесь надо сказать, что, конечно, по обеспеченности нефтью Россия, точнее не Россия, а Советский Союз, в принципе, был значительно более обеспечен этими ресурсами, чем Германия и ее союзники. Об этом много сказано, об этом много написано. Германия очень сильно исправляла ситуацию за счет синтетического бензина, на котором в основном все механизированные соединения вермахта передвигались. Вот. Но у России такой, у Советского Союза такой проблемы, конечно же, не стояло, хотя, конечно, проблема нефти для Советского Союза была очень серьезной проблемой. Вообще, я бы здесь немножечко начал чуть-чуть немножечко с предисловия какого, потому что вы абсолютно правильно сказали, что, нефть – это во многом Баку. И если мы посмотрим на статистику, то в 2013 году на Азербайджан приходилось, по разным оценкам, от 75 до 80% добываемой нефти в царской России. Если же мы туда добавим совсем близко примыкающие регионы, это район Грозного и район Краснодарский край, Майкоп, то там получится эта цифра вообще, так сказать, где-то за 80. То есть все остальное это, в общем, очень небольшое количество. Естественно, что эта ситуация продолжалась фактически до начала Великой Отечественной войны во всех отношениях, но здесь самая большая проблема заключалась в том, что Советский Союз в 30-е годы вступил на рельсы индустриализации. И в этот момент неожиданно, ну, вполне оживленно выяснилось, что того количества бензина и нефти, того количества нефти и производимого бензина, который из нее производился, до революции было явно недостаточно. И во время первых пятилеток была попытка резко увеличить объемы производства. Причем, если честно, то эта политика просто была очень странная, потому что, если мы обратимся к статистике, то выяснится очень любопытная вещь. Значит, в самом начале первой пятилетки планировалось, что Советский Союз произведет 21,7 миллиона тонн нефти. Потом в течение буквально 2 лет, то есть до конца 30-го, эта плановая цифра, вот представьте себе внимательно, выросла с 21,7 миллионов до 46 миллионов. То есть просто-напросто шло увеличение, так сказать, плана. Давайте сделаем столько. Нет, давайте сделаем еще больше. То есть там цифры просто росли. Сначала сказали, нет, давайте 26. Нет, потом давайте 40. Нет, потом давайте все-таки 46.
Но какая Николай, основа для этого была? Да, а речь шла именно о наращивании добычи на Каспии? Или уже задумывались о Башкирии, Татарстане? О новых каких-то регионах добычи?
Пытались задумываться о новых регионах, но в основном это был, конечно, Грозный и Баку. Причем, значит, с Грозным ситуация была совершенно фантастическая, потому что, значит, там получилось так, что к началу 30-х Грозный начал добывать порядка 8 миллионов тонн, то есть, в общем, довольно большая сумма, но в течение 30-х годов эта цифра постепенно снизилась с 8 до 2 миллионов. Почему? Здесь немножко надо сказать о том, что проблема добычи нефти упирается не только в то, чтобы разведать территории, найти месторождение, пробуриться там, установить скважину, начать качать, но и в том, чтобы это месторождение грамотно эксплуатировалось. То есть, чтобы закачивалась там по технологии вода в пласт, чтобы выкачивалось из земли столько, сколько можно, чтобы не загубить месторождение. Но, собственно говоря, проблема заключалась в том, что вот эта попытка «давай-давай», попытка штурмовщины и варварской эксплуатации привела к тому, что фактически месторождение около Грозного, многие из них были фактически загублены. Ну, кстати, не только там, но и в районе Азербайджана. Вообще, это, к сожалению, проблема в том, что природа и, собственно говоря, технологии, они не предусматривают штурмовщины. Любая штурмовщина приводит именно вот к таким последствиям. Здесь в данном случае получилось ровно то, что получилось, и вместо того, чтобы расширить как бы объемы производства, перевести их на другие регионы, оказалось, что мы все равно к войне подходим с ситуацией, когда у нас, во-первых, основополагающим является, конечно же, Баку. Вот, это примерно 70% добычи на 40-й год. Вот, в 32-м году обнаруживается нефть в Башкирии. Еще, по-моему, примерно в это же время обнаруживаются, по-моему, в Пермской области, там еще в соседних областях. Эта территория сразу же объявляется вторым Баку. Вот для всех желающих можно посмотреть. Второй Баку – это просто такой вот конкретный термин. И туда вкладываются огромные ресурсы, там начинаются попытки развиваться новые нефтяные районы, но к войне пока ничего не происходит, потому что второе Баку к войне занимает, по-моему, всего 6,5% от всей добычи нефти в стране, тогда как на Баку приходится примерно 70%.
Скажите, Николай, пожалуйста, Николай, но вот это вот наращивание плановых показателей, да, удвоение, даже больше, чем удвоение плановых показателей, это было свидетельство тоже подготовки к войне. То есть все готовят, правильно? Зачем нужно в два раза? Или просто давайте гнать нефть?
Вы знаете, здесь следующий...
И, кстати, извините, и заодно еще один вопрос. Просто этот вопрос и второй сразу же, чтобы задать. Так вот эти объемы нефти, они исключительно были для внутреннего потребления. Советский Союз тогда торговал нефтью на внешнем рынке? Или
торговал.
Там на двусторонней основе?
Торговал. И это очень интересная история. Во-первых, давайте начнем с того, что, конечно, речь шла не о войне. Или не только о войне, просто индустриализация, резкое увеличение количества автомобильного транспорта требовало. Да, слушайте, еще одна история совершенно потрясающая. Вот Виталий Наумович, для вас это просто вот воспоминания и так далее. Для нас, конечно, это уже немножечко не актуально. Дело в том, что если мы вспомним нашу художественную литературу, то основной способ готовки в 30-е годы какой был? Керосинка в быту. Да. Что такое керосинка? Это примус, который работает на керосине.
Керосине, конечно. Да. Керосин – это побочное.
Да. Представьте себе, какие объемы керосина потребляло население страны просто для готовки. Его катастрофически не хватало. Были постоянные очереди за керосином и так далее. Это, собственно говоря, вот вопрос о необходимости. Зачем нужно было еще развивать все это?
Николай, а вот у меня общий вопрос.
Володь, извини, а вот по поводу экспорта.
По поводу экспорта.
Есть совершенно потрясающая история, которую мало кто знает. История заключается в том, что в 1929 году, была создана Советским Союзом концессия по продаже бензина в Германии. Называлась она ДЕРОП. И я здесь, чтобы представлять себе объем этой концессии, эта концессия представляла собой сеть заправок числом по Германии 2300. И я здесь, наверное, порекомендую обратиться к одному из моих коллег замечательных, блогеру и модельеру Михаилу Маце, который собрал очень интересный текст, который называется «История из маленькой цистерны», где просто очень красиво и очень интересно рассказывается вся эта история. Но вот представьте себе, какие объемы там были. И история заканчивается 1933 годом, когда нацисты приходят к власти и говорят: нет, мы, собственно говоря, сделаем ровно то, что вы делали у себя в 1917 году.
То есть ее национализировали.
Ее заставили продать. Заставили продать, частично национализировать, там, в общем, обвинив в том, что там работали коммунисты, в общем, что это была сеть для, так сказать, Коминтерна и так далее, но на самом деле...
в 1917 году-то отнимали, а здесь все-таки продали.
Ну, да, все-таки, так сказать, чуть-чуть это было получше, хотя, скорее всего, продали совершенно не так. Вот. Но вообще надо сказать, что Россия, Советский Союз нефтепродуктами торговал.
Он торговал. Правильно я понимаю, Николай, что сейчас мы главным образом гоним сырую нефть, а тогда все-таки продавали уже
переработанную
бензин. Да, да. Мало того, мы действительно в тот момент могли создать мощнейшую совершенно сеть, которая бы сейчас работала на уровне Shell там, или каких-то других компаний, и это было бы замечательно. Вот. Другое дело в том, что для этого не надо было, скажем так, заниматься той политикой, которая привела к появлению власти Гитлера. Потому что экономически это было России, Советскому Союзу невыгодно, но вот политически была попытка, собственно говоря, расправиться с социал-демократами. Ну, это уже...
Николай, я хочу задать еще один общий вопрос. Историки экономики, а вы к ним относитесь, делят эпохи на доминирующее топливо. Ну, известно, что там до 19 века это были дрова, тупо. 19 век и начало 20 века была эпоха угля, когда все работало на угле, там паровые двигатели и так далее. А в 20 веке пришли двигатели внутреннего сгорания и дизели на солярке. Вот если говорить по состоянию на 39-41 год, ведь угля еще было очень много. Мы с вами делали программу про железнодорожный транспорт, про паровозы, которые работали на угле и так далее. Вот как бы примерно как можно было бы оценить соотношение значимости угля и нефти, то есть бензина, керосина на 41 год? Уголь тоже оставался важным, и развивали Кузнецкий бассейн, чтобы больше добывать угля. Он использовался в металлургии, в транспорте и так далее.
Ну, вы знаете, здесь самым хорошим индикатором, пожалуй, будет доля перевозок. И если мы скажем, что доля перевозок в Советском Союзе в это время приходится примерно 70% на железнодорожный транспорт, который, естественно, работает в этот момент на угле, практически на угле. Ну, не только были попытки перевода паровозов на жидкое топливо, вот, но массово все-таки это был уголь. Так вот, 70% все-таки это в основном вот так. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что если мы посмотрим внимательно на вообще транспортную логистику, то окажется, что у нас все равно большинство перевозок, как говорят специалисты в этой сфере, называется мультимодальное. То есть у вас используется не один способ перевозки, а несколько. То есть сначала вы везете на поезде, потом везете на машине. Или сначала вы везете по воде, потом везете чем-то другим. То есть у вас комбинация. И в зависимости от того, что вы везете, куда вы везете, на какие расстояния, у вас доминирует тот или другой вид транспорта.
А если правильно было бы сказать, что уголь сохранял огромное значение, но появились важнейшие ниши, где без бензина никуда. Это автомобили, это речные суда, которые работали на дизелях, да. Это самолеты, которые летали на керосине. То есть Вторая мировая война – это сочетание угля и нефти. И она не могла бы вестись ни без угля, ни без нефти.
Это точно. Вот. Итак, ну давайте как бы подойдем уже к тому, что получилось в войне. Значит, во-первых, перед войной Советский Союз, как я уже говорил, пытался диверсифицировать производство, добычу нефти на разные регионы, но из этого получилось не очень много. Были попытки... были примеры удачного строительства трубопроводов нефтяных. Их было построено к 40-му году, на 40-й год порядка 8000 километров. Это не очень много, потому что в Соединенных Штатах на 35-й год было построено порядка 200 тысяч километров. То есть по трубопроводному транспорту мы очень сильно отставали от Соединенных Штатов. И надо сказать, что одним из основных видов перевозки нефти все-таки это был водный транспорт, причем именно речной.
По Волге?
Волга, да. По Волге до нескольких там пунктов, это Сталинград, это Саратов. То есть, в общем, фактически Волга представляла собой одну из самых главных нефтяных артерий страны. Это началось еще до революции. И это, собственно говоря, продолжилось. Потому что, как мы понимаем, новых... Смотрите, новых железных дорог, мы про это говорили, принципиально новых направлений железных дорог построено не было за это время. То есть развивались старые, но новых не строилось. Новых месторождений нефти, как мы видим, тоже не получилось, поэтому фактически к войне мы подошли ну, примерно с той же самой логистикой по нефти, ну, за исключением нефтепроводов, но там часть из этих нефтепроводов была или же, когда у нас месторождение далеко от путей каких-то транспортных, мы выводим его к каким-то станциям, либо же, когда мы хотим сделать нефтепровод, вот скажем, был нефтепровод до Батуми, который позволял из Азербайджана выводить нефть к портам и уже оттуда ее продавать или использовать ее для, скажем, нужд морского речного транспорта.
Вот. Николай, а скажите, правильно я понимаю, что стратегически нам повезло в том плане, что сами месторождения, Каспийские и Грозненские, они были очень далеко от линии агрессии. То есть они были в глубине страны. И в этом смысле Гитлер не мог нанести ущерба этим месторождениям. Что это наше такое везение.
Но тем не менее, именно это, я так понимаю, советское командование военное ввело в заблуждение, было введено. Потому что из-за этого ждали ведь направление основного удара на юге. И что Гитлер сразу пойдет туда, да, поэтому удар по Белоруссии, по центру, да, был в какой-то степени неожиданным.
Ну, вы знаете, здесь сложно сказать.
Так нас учили.
На самом деле, там вопрос, что конкретно интересовало, должно было, скажем так, должно было интересовать немцев на Украине, не обязательно речь шла конкретно о нефти, речь могла идти
там и
о
продовольствии, конечно.
О продовольствии и о металлургии. То есть, это первое.
Днепропетровск.
Да, безусловно. Кривой Рог, Днепропетровск, то есть, собственно говоря, вот эта территория.
Ну и Донбасс, кстати, тоже.
Донбасс тоже, да, уголь, Донецкий уголь. Ну, в принципе, уголь-то в Европе свой был. Ну,
был, его много было.
Вот. Но в любом случае здесь надо говорить о том, что, наверное, если бы, так скажем, война с Советским Союзом была бы выстроена более грамотно со всех точек зрения, меньше было шапкозакидательства, да, а понимание того, что, так сказать, против Советского Союза воевать будет сложно. К счастью для Советского Союза, Гитлер очень сильно недооценил возможности советской экономики, возможности советской плановой мобилизации, ну и возможности, ну, скажем, действительно мощнейшего принуждения людей. Это действительно было. Вот. Но вот эти возможности Гитлер не учел, и, собственно говоря, это его подвело. Это касалось и нефти, и всего остального. И да, действительно, в первый год, в 41-м году, вопрос нефти не стояли. Вопрос стоял в том, чтобы как можно быстрее разгромить армию. Вопрос похода на нефть встал тогда, когда выяснилось, что, во-первых, запасы нефти у самой Германии были не очень, как мы знаем, уже большие, да, вот, здесь...
Ну, там Румыния поставляла, Плоэшти,
Румыния и Венгрия. Румыния, Венгрия, причем венгерская нефть была в распоряжении немцев практически вплоть до 45-го года. Вот. Если говорить о том, что получила Германия от Советского Союза, это тоже, кстати говоря, такая довольно болезненная тема, то вот по советским данным, по советским открытым данным, которые, ну, которые сейчас можно уже посмотреть в справочниках, которые тогда были закрыты, значит, экспорт нефтепродуктов в 1940 году в Германию составил 657 тысяч тонн.
Ну, то есть, мы должны сказать прямо, что это, этот бензин шел в том числе на французскую компанию мая 40-го года, на разгром Франции.
Безусловно. Ну, там, давайте так, это был не только бензин, это был керосин, это были различные другие составляющие. Чисто бензина там, наверное, было, ну, наверное, может быть, треть. Но с другой стороны, это же было сырье для нефтехимии в том числе.
Так, я со всей откровенностью должен сказать, что у нас сейчас перерыв на новости, после чего мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, это «Цена победы». Говорим мы сегодня о нефти как о факторе Великой Отечественной войны. Ну, когда говорим, что мы рассуждаем на сию тему, я имею в виду нас, ведущих, Владимира Рыжкова и меня, Виталия Дымарского, и нашего сегодня уважаемого гостя, доцента Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, кандидата экономических наук Николая Кульбака.
Да.
Да, мы остановились, собственно, мы много говорим о том, что такое нефть вообще была в Советском Союзе перед войной, да, но война у нас еще толком не начиналась, я так понимаю, да, Николай?
Да, вот мы остановились на том, что Советский Союз, как я понимаю, до 22 июня поставлял в Германию нефтепродукты, что, конечно, помогло Германии разгромить Францию, Бельгию, Голландию и подготовиться к нападению на сам Советский Союз. А у меня вот такой вопрос, Николай, технический. Мы знаем, что даже в современной России есть проблемы с мощностями по нефтепереработке, с НПЗ, с нефтеперерабатывающими заводами. Их не хватает, они устарели, их надо модернизировать и так далее.
Ну, я, кажется, понял вопрос. Значит, смотрите, ситуация здесь следующая. Если говорить о переработке нефти в бензин, то для России... точнее, для Советского Союза, это была тоже очень серьезная и очень тяжелая проблема. По целому ряду причин. Во-первых, потому что, как мы понимаем, нефтеперерабатывающие заводы – это достаточно высокая технология.
А где они располагались, кстати?
Ну, в разных местах, в принципе, их было довольно много, их периодически строили, были они в Баку, был завод в Туапсе, Батуми, ну, достаточно много было, в общем, построено заводов. Другое дело в том, что, во-первых, а, их не хватало, б, качество, которое, бензина, которое они давали, было достаточно невысоким. Мы прекрасно понимаем, что не хватало, во-первых, высокооктанного бензина. Во-вторых, надо сказать, что...
И мы его по ленд-лизу получали.
Да, мы его потом получали по ленд-лизу в большой степени. А самая главная еще проблема заключалась в том, что технологии, которые там внедрялись, это были технологии, ну, купленные на Западе, еще в Соединенных Штатах. Вот, потому что все практически 30-е годы мы очень активно закупали технологии на Западе, пытались их внедряли их достаточно, ну, какие-то успешно. Вообще, надо сказать, что нефтяники наши, я знаю многих из них, кого-то даже лично, вот, это действительно героические люди, которые в тот момент действительно, то, что они делали, это совершенно уникальные вещи, вот, и не случайно получали они и награды, и премии, вот, это действительно, так сказать, очень серьезная, большая история, вот, и наша страна им должна быть очень сильно благодарна за все то, что, так сказать, случилось и во время Великой Отечественной войны в том числе, но, тем не менее, технологий не хватало, технологии закупались на Западе, проблема была еще и в том, что внедрение технологий было довольно сложным, и вот, у меня здесь есть книжка, написанная по одной из династий азербайджанских династий, советских, точнее, правильно, династий нефтяников, Рустамбековых. Вот, информация о том, что как наши нефтяники съездили в 30-е годы в Соединенные Штаты и, возвращаясь оттуда, рассказывали о том, в чем различие, почему у нас не хватало как бы производительности. И речь шла о том, что промысла в Америке имеют своих рабочих исключительно на откачивание нефти. Все необходимое работы по строительству, монтажу, транспорту и прочему производится при подстрелстве всевозможных контрагентов и просто подрядчиков. Ремонт же оборудования сведен до минимума или вовсе не существует вследствие обилия снабженческих фирм, доставляющих все необходимые для замены части. Вот. То есть смотрите, какая интересная штука получается. Советская нефтяная экономика, она очень быстро укрупнялась в объединение, тресты там и так далее. Американская тоже объединялась, но принципы объединения были разные. Если в Америке это было объединение по экономической целесообразности, то у нас по соображению контроля, и это не всегда было связано с экономической целесообразностью. И это очень сильно мешало работе. Тем более, что были процессы против вредителей, были, так сказать, попытки, так сказать, показать, что у нас проблемы качества, это проблемы того, что, так сказать, засели враги и так далее, и так далее. Собственно говоря, нефтяная отрасль в этом смысле оказалась тоже достаточно сильно под ударом, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, нефть, технологии развивались. Появлялись новые совершенно интересные технологии, на которые с интересом смотрел Запад. Вот, я бы, наверное, здесь даже упомянул вот, технологии, которые в Советском Союзе там активно использовались. Это турбинное бурение, которое появилось еще до войны. И, собственно говоря, разработчики этой технологии были награждены премиями, и это действительно был очень важный успех. Но это уже, я не буду вдаваться, это уже Но, тем не менее, значит, ситуация получалась такая. Значит, перед войной мы имеем в основном один бассейн. Это, вот если даже посмотреть слитно, ну, Кавказ, Кавказский, Большой Кавказский хребет, да, с одной стороны у нас Азербайджан и его месторождение, с другой стороны у нас Майкоп и Грозный, и это вот довольно слитный такой кусок, где находится практически вся нефтяная инфраструктура Советского Союза. Все остальное, это там Казахстан, это Поволжье, это пока еще почти ничего. И основные каналы, как мы понимаем, это или железная дорога, или Волга. И в этот момент, когда начинается война, это еще не является такой проблемой. Тем не менее, надо сказать, что мы с вами как-то уже говорили об эвакуации. Так вот, эвакуация, как ни странно, затронула и Азербайджан. Дело в том, что из Азербайджана начали эвакуировать нефтяников. Вместе с буровыми, более современными.
Вместе с нефтью не могли эвакуировать. Нефть,
да, теперь куда их эвакуировали? Их эвакуировали в район второго Баку. То есть Поволжье, Башкирия, Пермский край. Вот в те места. Для того, чтобы там развивать.
Развивать и наращивать там производство.
Наращивать объемы, понимая, по всей видимости, понимая, что граница здесь недалеко, и неизвестно, как повернется ситуация. Тем более, что Черное море достаточно быстро стало понятно, что так сказать, контролировать не удается. Вот. И хотя Иран... Да, хотя Иран, в общем-то, Советский Союз вместе с Соединенными Штатами достаточно быстро, ну, скажем так, захватили, чтобы не дать там развиться возможным немецким как бы проектам. И через Иран пошел один из важнейших, один из четырех, скажем так, путей ленд-лиза. Трансиранский коридор по своим объемам был сопоставим с северным, с арктическими конвоями. Вот, они, конечно, вместе уступали Дальнему Востоку, но это был достаточно значимый путь. Так вот, смотрите, что у нас получается. У нас, в принципе, к 42-му году, как мы уже сказали, начинается новая операция, фактически, развития войны. Это так называемая операция, которую немцы назвали «Блау». План «Блау», по которому они собирались выйти к бакинской нефти и лишить Советский Союз. Я так понимаю, что там была, наверное, двуединая задача, потому что, с одной стороны, они перекрывали нефть и лишали Советский Союз сразу практически снабжения нефтяного. С другой стороны, конечно же, это был один из путей ленд-лиза, который как бы двух зайцев убить и его перекрыть, но в основном, конечно, все-таки это была нефть. И дальше начинается очень тяжелая ситуация для Советского Союза, потому что довольно быстро, в 1942 году, немцы выходят к Волге. И, конечно, когда мы говорим о том, что Сталинград остался, тем не менее мы прекрасно понимаем, что движение по Волге было перекрыто. И одновременно с этим было перекрыто железнодорожное движение с Кавказа в центр России. Основная как бы дорога, по которой нефть шла в Россию, это была дорога через Тихорецкую и Ростов. И вот этот маршрут был перекрыт еще раньше, чем Волга. Так вот, смотрите, что получается. Фактически у нас полностью перекрываются главные возможности для снабжения Советского Союза горючим.
Николай, а скажите, а там по восточнее была какая-то дорога, скажем, там по Уралу, через современный Казахстан? Могли как-то с востока обходить?
Да, да. А дорога эта была. Дорога была построена, причем, в общем, но здесь сразу возникала следующая очень сложная проблема, которая связана была с тем, что этот путь нуждался в том, чтобы нефть должна была пересечь Каспийское море.
Mm-hmm.
Следующий вопрос. Каким образом это делать? Значит, здесь сразу
возникает... На танкерах из Баку?
Танкерах. Значит, флот, смотрите, какая вещь. Во-первых, как мы понимаем, примерно, наверное, третья, четвертая часть, половина, может быть, всей нефти шла по Волге, да, но не вся. Были железнодорожные пути, были нефтепроводы. По-моему, по нефтепроводам уходило, по-моему, порядка 7-8 миллионов тонн нефти уходило в 40-м году. Теперь все это невозможно. У нас остается только речной путь. Танкерного флота физически не хватало. И вот тут были совершенно фантастические технические решения, в которые, если человек не знает, про это поверить вообще сложно. Потому что, значит, одним из способов, который в этот момент начал развиваться, это был такой. Нефть заливали в железнодорожные цистерны примерно на 2/3. Закрывали их, у них обеспечивалась определенная плавучесть, их ставляли в сцепку, примерно, по-моему, по 10-15 вагонов, или даже по 15-20, крепили к буксиру там, или к какому-нибудь кораблю, и вот эта вот такая сцепка шла до другого берега. Сохранились фотографии, причем даже не просто. Иногда это делали не только с помощью цистерн, иногда это для этого делались большие танки, вот нефтяные, которые тоже, так сказать, заполняли нефтью и шло. Но мы прекрасно понимаем, что такой эрзац существовать не мог. То есть хорошо и качественно. То есть объемы, которые таким образом перевозились, были, конечно, несопоставимы с тем, что давал Азербайджан. Надо сказать, что Азербайджан в этот момент, конечно, стал давать меньше нефти. Почему? Ну, потому что мы с вами уже сказали, что наиболее производительные современные буровые станки, огромное количество нефтяников, то есть порядка 10 тысяч, было отправлено в район Нового Баку, второго Баку. Значит, остаются старые специалисты, остаются пенсионеры, огромное количество женщин в этот момент работает на буровых и на промыслах вообще Азербайджана. То есть некоторые бригады там практически целиком женские были. Вот, производительность падает. По-моему, порядка до 15 миллионов, я боюсь сейчас точно цифру назвать, потому что там разные годы на разные, но где-то порядка 15 миллионов тонн добывалось. Хотя, в общем, перед самой войной максимум добычи был в 40-м году, или даже в 41-м году максимум добычи был 23 миллиона тонн. То есть объем упал, но этого объема все равно было намного больше, чем были транспортные возможности. И в этот момент наступает совершенно, на мой взгляд, тяжелая, неприятная история, потому что вместо того, чтобы остановить добычу нефти и согласовать планы добычи с возможностями перевозки, да, значит, руководство нефтяной отрасли, руководство страны требует резко увеличить объемы добычи. В результате получается, что добываемая нефть наполняет все емкости, все возможные, так сказать, площади. Когда площадей не хватает, ее начинают скачивать в одно из соляных озер в Азербайджане, Зычское озеро. Потом просто начинают сливать нефть в складки рельефа. То есть это вообще, на самом деле, вот с нашей точки зрения, современное понимание, это, конечно, очень тяжелая история, потому что это, во-первых, чудовищно с точки зрения экологии, это чудовищно с точки зрения вообще нормального ведения хозяйства, когда мы понимаем, что ну, не нужно столько нефти.
Но ее продолжают... Но это все продолжалось несколько месяцев Сталинградской битвы, пока нет. Немцев не отбросили от Волги.
Нет. Это продолжалось довольно долго. Вот, потому что, в принципе, ну, во-первых, Сталинградская битва шла сколько? Начиная, то есть, фактически, минимум полгода продолжалась эта история. Вот, тем более, что фактически...
Скажите, Николай, а вот уже Виталий Дымарский упоминал о ленд-лизе. Вот это очень тяжелая ситуация, когда перекрыли маршруты. А ленд-лиз мог возместить советскую нефть? Американцы могли резко нарастить поставки нефти?
Они, я так понимаю, только высокооктановый бензин поставляли, который мы не можем, мы не могли.
Нефть они, по-моему, поставляли тоже, но в основном, конечно, нам требовался бензин.
Нам, во-первых, хорошего качества, высокого качества.
Да, хорошего, прежде всего, высокого качества.
В том числе, если я правильно понимаю, под тот автомобильный парк, который мы тоже получали по ленд-лизу.
И самолеты. Да, но на самом деле там был еще один очень интересный маршрут. Дело в том, что еще одна, как бы, одно направление добычи нефти – это Сахалин. И вот сахалинская нефть, ее было немного, но она как раз во многом использовалась в том числе для после переработки для как раз авиамоста через Чукотку. То есть вот те самолеты, которые гнались нашими пилотами и американскими через Чукотку, они во многом использовали бензин, полученный из той нефти. Конечно, там с добавками, с присадками и всем прочим, но тем не менее это тоже шло в дело. То есть вот такая вот получилась ситуация. Надо сказать, что немцы что смогли сделать? Они смогли ну, практически захватить, понятно, Краснодарский край был захвачен полностью, Кубань, Краснодарский край, фактически был захвачен Грозный. Они дошли до Большого Кавказского хребта, перейти через него они не смогли.
Николай, а вот у меня вопрос, ведь это совсем недалеко от Баку. Они не пытались бомбить промыслы?
Они, по-моему, не доставали.
Они не успели.
Виталий, они могли достать. Вопрос в том, что были ли у них такие мощности уже в авиации, чтобы
они бомбить. Они не успели, их успели отогнать. Дело в том, что, по-моему, где-то в районе Ставрополья была возможность, вот я боюсь соврать сейчас точно, но была возможность разместить площадку, с которой бы они могли дотянуться до Баку.
Но практически быть базирование какое-то, да.
Это практически существовала очень недолго ситуация. И потом их просто отогнали, и поэтому эти возможности закончились. Вот. Хотя, в общем, другие точки, я не помню, Баку они, по-моему, так и не бомбили. Они очень активно бомбили еще одну нашу точку нефтяную на Волге, про которую я упоминал, это Саратов. Вот. Но вот, к счастью, до Баку они не смогли достать. Там серьезных каких-то потерь не было. Там были другие проблемы, конечно. Вот. И надо сказать, что...
А с иранской нефтью у нас никаких отношений не было.
Мы оттуда получали... Почему? Мы оттуда получали бензин. Там был поставлен НПЗ, мы оттуда получали бензин. Даже есть очень известная картина с железной дорогой, которая там идет. Через иранские степи, по которой идут цистерны. Вот. Кстати, та самая дорога, по которой потом шел поезд со Сталиным в Тегеран.
Он же не самолет. Он до Баку долетел.
А дальше он пошел уже
на поезд. Да, он же летать не любил и с трудом до Баку долетел.
Скажите, Николай, у нас уже не так много времени. Вот если брать уже завершающую стадию войны, когда уже после Сталинграда сражение 43-го года, Курская дуга, наступление 44-го года, 45-го года, там уже все нормально было выстроено и с поставками, и с переработкой, со снабжением войсками.
Ну, там, во-первых, конечно, все стало значительно лучше, потому что, в принципе, во-первых, можно было наладить нормальное движение уже и по Волге, и по железным дорогам, все это восстанавливалось довольно быстро. Вот. Грозный, там восстанавливалось все дольше, потому что там перед уходом наши успели взорвать практически все скважины. То есть немцы там почти ничего... Они на паре, что ли, скважин наладили добычу, но, по-моему, реально из этого ничего не получилось. То есть больших объемов они там не получили. Но, естественно, что и восстановление потом было не совсем быстро. Вот. Но к тому времени потихонечку начали развиваться новые регионы. К концу войны уже стали открываться новые месторождения. Уже Поволжье начало развиваться более активно. И, в общем... потихонечку роль Баку стала снижаться. Где-то, наверное, к 52-му году район 2-го Баку вышел на первое место, обогнал Азербайджан. Но это уже была более поздняя история. Хотя, тем более, хотя, в общем, кадры, если бы не кадры из Баку, если бы не специалисты, которые перешли туда в Поволжье, из Баку, а потом эти же специалисты уже перешли дальше на другие месторождения, то вся история нефтяная была бы совершенно другой.
Николай, а скажите, вот при выборе давать керосин самолетам и населению, понятно, что давали на фронт. Население, видимо, очень сильно испытывало нужду в керосине в годы войны в Советском Союзе.
Ну, вы знаете, здесь и да, и нет. Потому что, во-первых, все-таки давайте вспомним школьный курс химии, что это разные фракции нефти. И поэтому, если мы делаем бензин, то, в принципе, какие-то фракции у нас тоже остаются. Другое дело в том, что керосин был нужен не только гражданскому населению фронту. Поэтому, в общем, конечно же, гражданское население, безусловно, сидело с точки зрения топлива, горючего и всех вещей на голодном пайке, это безусловно. Вот. Но, скажем так, если у вас есть технология, то, так сказать, главное, чтобы у вас была технология переработки, соответствующая.
Ну, понятно. Вот.
А дальше уже, так сказать, в принципе, ситуация очень сильно поменялась. Вот. Другое дело в том, что...
Можно, у нас осталось очень мало времени, там минутка. Может быть, тогда вот такой вопрос. А в конечном итоге, я так понимаю, что на советской именно территории немцы так и Германия так и не дотянулась ни до каких месторождений нефтяных, да?
Практически только до Майкопа и Грозного. Да. Но использовать в своих интересах они не успели. Ага. То есть, к счастью для нас, они не успели задержаться ни там, ни там, восстановить добычу практически они не успели ни там, ни там, ага. Поэтому можно сказать, что
не дотянулись.
Не дотянулись. Хотя, конечно, надо сказать, что определенные, ну, скажем, запасы топлива, которые оставались мобилизационные на территории
резервуаров,
в резервуарах, да, конечно, они попали немцам, и немцы их благополучно использовали. Но это было во всех странах, не только у нас.
Время наше истекло, поэтому остается мне только сказать спасибо Николаю Кульбаке за этот рассказ. Да, мне кажется, это интересно, не очень известно нашей аудитории, а это значит, что это очень полезно. Это была программа «Цена победы». И спасибо всем и до встречи. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».